Дорогие друзья, администрация официального сайта подготовила для вас небольшой подарок. Эксклюзивное интервью Евгения Миронова, которое он дал 5 марта 2010 года в Петербурге. Евгений Витальевич, спасибо большое за то, что вы уделили нам время для нашего сайта. Куда в основном ходит много ваших поклонников и даже фанатов. Поэтому давайте мы сегодня с вами поговорим немного про ваши отношения со своими поклонниками. Можно?
Давайте.
Проявление каких-то теплых, добрых, активных чувств кумирам обществом, в общем-то, не приветствуется. И на фанаток, которые обычно, ну, как барышни, такие молоденькие, впечатлительные, восторженные, общество смотрит так, слегка презрительно. Но если у таланта нет поклонников, это полноценный талант, как вы считаете?
Нет, конечно, нет. То есть... непонятно, ради чего, ради кого. И, нет людей, которые заболевают в хорошем смысле, в кавычках, от творчества этого человека. По-моему, это ущербно.
Вот у вас есть фильм «Есть идея», где вы создаете образ очень такого рьяного фаната. Там был Антон, который был саксофонист, очень любил Гата Барбьери, из-за этого даже чуть с женой не развелся. Вот такой вопрос: у этого человека есть прототип или это у вас собирательный образ? Очень, потому что достоверный.
Нет, это просто была история такая, которая меня заинтересовала, потому что я как раз любительски, скажем, овладел саксофоном. Мне хотелось как-то это запечатлеть в кино. И вот случайно подвернулся сценарий, и там, правда, был, по-моему, другой музыкальный инструмент, но мы переделали это на саксофон. И мне именно хотелось передать, как человека, который, так сказать, не профессионал большой в этом деле, у которого есть какой-то кумир перед глазами, как и какая-то мечта своя, может быть, неосуществимая, как его влечет это вот к себе, эта звезда, и что он ради этого готов, на что он готов. Это интересная тема такая, она не раскрыта до конца в этой картине, потому что там, так сказать, обычно, мелодраме, много других каких-то коллизий.
Было бы интересно, да, вот такой фильм сделать, правда?
Наверное.
Есть ли для вас, лично для вас, какая-то разница между фанатами и поклонниками? Вот, ну, какая-то градация или нету? Потому что некоторые звезды любят поклонников, не любят фанатов.
Я так понимаю, что, если я правильно понимаю, фанаты это...
Это люди, которые очень много тратят времени. Да. Поклонники как поклонники? Ну, человек сходил, посмотрел спектакль, очень захотел пойти на следующий. Как вы, человек, который кумир, в общем, по сути, это воспринимаете?
Ну, со временем образовался некий круг людей, на котором не сразу, но постепенно, поскольку я видел уважительные отношения, да, к себе, не просто как к артисту, который сыграл, и ты иди сюда, давай выпьем, как это часто бывает.
Бывает.
Да? Ну, а грань переходится моментально, потому что люди в этом не виноваты. Они простые люди особенно, они ассоциируют с героем с экрана, что он такой же, как и там, простой человек, и ему совершенно нет дела до того, что какие проблемы сейчас, в данный момент у этого человека. Или хочет он общаться, не хочет общаться. Так вот, сформировался некий круг, который вызывает доверие. Мало того, активно помогают разными способами. И мне это приятно, потому что это какое-то получается общее дело. Не просто вот есть какой-то герой, есть его фанаты. Это такое трогательное очень, такая взаимосвязь.
То есть разница в том, что поклонники – это люди, которые впечатляют творчество, а фанаты – это люди, которые помогают, да? Которых чувствуешь отдачу.
Которые, ну как сказать, больше, чем какое-то удовольствие, которое актеры. Там что-то какая-то существует тайна.
Хорошо, вы сейчас играете в фильме про Достоевского. Наверное, слышали такую или читали такую историю. Анна Григорьевна рассказывала в своих мемуарах о том, как к ним в квартиру петербургскую заявилась фанатка, по-другому не могу сказать, из Киева, которая услышал от кого-то, что Достоевского бросила его молодая жена, и он, бедный, лежит больной в петербургской квартире один, она приехала его спасать. Вот у вас таких комичных историй не бывало, вас никто не спасал?
Нет. Как у Федора Михайловича, такого вот не было. Было как у всех, это классические какие-то письма, что у меня дети, где-то там фотографии, посмотри, как он на тебя похож. Копия растет, мальчик. Мы будем ждать столько, сколько нужно. Вечно твоя и твой малыш. Угу. И вот это такая классическая.
Ваши поклонницы, которые преданные, ну, наверное, все-таки это московские, да, которые ходят часто на ваши спектакли, смотрят фильмы по много раз. Они, в общем-то, очень такие вредные критики. Они видят все, все мельчайшие детали вашей работы. Но как вы считаете, это объективный взгляд на работу актера? Или это скорее такое рассматривание объекта под микроскопом?
Ну, по-разному. Бывает болезненное. Такое болезненное уже какой-то пристрастный взгляд, угу, который, конечно, не объективен. Но, честно говоря, например, я больше всего слушаю своих родных, угу, своих близких, потому что они меня знают как облупленного.
То есть самый объективный взгляд?
Да, да, потому что они знают меня, они видели меня в разных проявлениях. Либо я повторяю в чем-то, либо где-то там, угу, что-то, угу, им показалось не так. Поэтому вот этот круг, про который вы говорите, да, угу, близкий круг поклонников, так, угу, фанаты или близкий круг поклонников, или поклонниц, это люди, безусловно, которые знают мое творчество, да, и очень подробно. Поэтому, я думаю, даже они имеют право на какое-то такое, ну, серьезное, ну, отношение и требовательное. Но есть, ну, важная вещь, что художник, он написал еще Пушкин, ни перед кем ответа не давать. Он сам себе главный судья. Поэтому можно все послушать, угу, соглашаться, но я только могу сам честно себе. И слава Богу, что эта возможность пока у меня не отнимается.
Ваши преданные поклонницы, они первые, так же, наверное, как у всех артистов, замечают вот именно повторение, то, что становится штампами потом. Есть актеры, которые, в общем, достигнув пика творческой карьеры, становятся таким складом этих штампов. Вот вы что делаете для того, чтобы не заштамповаться? Есть какие-то приемы фирменные?
Приемы один. Каждый раз по-настоящему. Поскольку я играю разных героев, они не могут повторяться. Они должны быть в разных ситуациях по-разному. Это другой характер, другое проявление. Я не играю себя, так сказать. Есть замечательные артисты, на Западе особенно, которые из картины в картину остаются самим собой, ничего не меняя. Ну, может, тусы наклеют или там, знаете, волосы покрасят. Но они сами с собой играют и, кстати, очень хорошо это делают.
Ну, а вот кого-нибудь назовите. У вас есть вот любимый актер западный? Давайте про западный.
Западный есть, но это как раз из другого разряда. Мне нравится очень Шон Пен. А из последних Дауни младший. Просто здорово одаренные люди, которые не боятся идти совсем в другую сторону. И им наплевать абсолютно на там рейтинги или какие-то там кассовые сборы. Они могут... Причем могут сниматься как в кассовых фильмах, так и не в кассовых, не имеет для них никакого значения.
Такой вопрос. Вот вы часто говорили в своих интервью, что у вас нет никакого такого отдельного кумира и столько восхищения. Но восхищение, оно же разное бывает, да, работами какого-то человека. Вот если желание, посмотрев, допустим, фильм с каким-то актером, посмотреть еще какой-то фильм этого актера или режиссера, или увлечься тем, чтобы дальше идти в эту сторону, то есть глубже познавать творчество какого-то конкретного человека. Было такое
когда-нибудь?
Нет. Не было?
Пожалуй, это было только с Лоренсом Оливье. Мне было интересно все про него, потому что это вообще мне нравится его путь. И, честно говоря, в чем-то мы совпадаем, потому что он тоже в какой-то период, сам, как сказать, артист, стал руководить театром и очень успешно им руководил. Вот мне все интересно про него, потому что, кроме того, что талантливый, он очень умный и вообще великая личность.
Давно, наверное, несколько лет назад, в одном из интервью, наверное, это было по поводу «Вишневого сада», был разговор, что если что много людей уходит со спектакля, но вы сказали, что если одному человеку, который сидит в зале, не понравилось, он понял о том, что вы говорили, значит, это вы спектакль играли не зря все эти 6 часов, да? Но при этом это уважительное отношение, я считаю, к публике. Но при этом есть такое уже довольно расхожее мнение среди профессионалов, что публика дура, и что сейчас зритель все равно, что ему показывают. Главное, чтобы там были на сцене медийные лица, узнаваемые. А качество продукта мало интересует. И успех будет иметь все, что угодно. В этом есть доля истины.
Ну, во-первых, я играл в таком спектакле, назывался «Еще Ван Гог». Его ставил Валера Фокин. И это такой экспериментальный спектакль о художнике, почему он называется «Еще Ван Гог». Не Ван Гоги, но вот таком же. И все это происходило тоже в сумасшедшем доме, к ним приходила мать. И у меня не было практически ни одного слова в этом спектакле. Только в самом конце там, и то, очень мало. И говорил мой персонаж через 20 минут после начала спектакля. До этого, находясь в сомнамбулическом состоянии, я ходил специально с режиссером в Кащенко, если она по-другому называется, клиника в Москву, и там врачи рассказывали, что очень это часто случается, когда страшная депрессия, человек может уйти почти на полгода в такое состояние, внутренний коллапс, такой внутренний стопор. Но это не означает, что у него не происходит внутренняя жизнь какая-то. Вот это было, знаете, на каком-то миллиметристском уровне надо было изучить и прожить. И это мне было как артист очень интересно, потому что это такой процесс не большими мазками, а такая ювелирная работа. Так вот, когда аплодисменты у меня в конце спектакля, они были, ну, грубо говоря, не как в номере 13 или не как рассказы Шукшина, очень слабенькие, тихие. И случалось, что кто-то и уходил со спектакля. Когда мы кланялись, безусловно, я как артист, как мои партнеры, какой-то дискомфорт у меня внутри был от того, что как-то я не привык. Я привык к какому-то приему более такому активному. И тогда Валера Фокин сказал, я это запомнил на всю жизнь, надо иметь мужество играть такие спектакли, что они полезны, во-первых, нам, а во-вторых, может быть, в зале найдется человек, кто это воспримет как адрес на себе. Поэтому нельзя публику как бы под одну гребенку. Она очень разная, и кому-то нравятся какие-то медийные лица, они на это ходят. И, кстати, когда мы приезжали, например, в какие-то города с вишневым садом, «Некрошес», очень специфическим спектаклем, очень сложным, еще идет 5,5 часов. Я с ужасом перед спектаклем думаю, ну зачем вот сейчас этот бедный зрительный зал, тысячный зал. Во-первых, это неправильно, должно было быть гораздо менее площадка, но так вот продюсеры решали, думаю, они ведь идут совсем за другим, не понимают, куда они попали. Но показательным был, например, спектакль в Челябинске и в других городах. Та часть, которая оставалась в зале, это была большая часть. Они не уходили, это было уже 11:30 или 12 часов ночи, они стояли и аплодировали, как какому-то событию важному в своей жизни. И вот это дорогого стоит. Поэтому есть у меня в том числе разные спектакли. Есть номер 13, где комедия положения, где там особых психологических каких-то мотиваций. Они есть, но они не нужны особенно. Утяжелять там нечего. Да, есть другие спектакли. Поэтому я не считаю, что публика дура, но проблемы с публикой
есть.
Есть. Это касается... так всегда было, наверное. Но сейчас особенно, потому что телевидение сделало все для того, чтобы совсем, а уже, как сказать, вычесть мозг, выесть его. Он не нужен. Просто оставить животные инстинкты. Либо поржать, либо в какой-то момент что-то там пострадать, но не думать, никак не думать. Ну, такое время, что делать.
Тогда вот такой еще на эту тему же вопрос. Одна известная очень актриса в одном из интервью несколько лет назад сказала, что у нее возникает желание после спектакля стать невидимкой и пройти в толпе публики, чтобы услышать, что говорят люди о спектакле. То есть, потому что аплодисменты и дарение цветов, такой ритуал, он бывает, наверное, на всех спектаклях. Что же на самом деле, изменила ее работа и в жизни или нет? И вот сейчас это абсолютно не проблема. То есть после каждого спектакля можно узнать мнение публики о том, что люди чувствуют. В интернете это все есть. Вот у вас такое желание не возникало?
Нет. Никогда, и не дай бог. Я сошел бы с ума, если бы я... И, честно говоря, среди моих коллег есть, я знаю, которые выискивают в интернете, про себя вычитывают, всякие интервью, положительные, отрицательные, и очень, честно говоря, мучаются, все равно какое-то садомазохистское наслаждение от этого испытывают. Нет, это не нужно совершенно.
Вот вы сейчас работаете на Достоевском, сегодня, да, над ролью, и говорили недавно в интервью тоже, что не очень хочется копаться в личной жизни Федора Михайловича, потому что это, в общем, вам не очень интересно, но приходится делать, чтобы понять во всех проявлениях человеческую личность. Вот ваши поклонники часто же, да, читают там желтую прессу, еще чем-то интересуются, какими-то эпизодами вашей личной жизни. Вот вам не кажется, что они делают это именно потому, что хотят вас понять, а не потому, что им интересна вот какая-то жареная сторона?
Не знаю, так устроен человек, ему всегда интересно личные перипетии, личная жизнь, особенно звезд. Для того, чтобы, может быть, я так предполагаю, иногда получить удовлетворение от того, что и они страдают, и у них, слава богу, развелись. Или, вот он пьет, правильно, вот у меня, я тоже пью, значит, и не я один, и оказывается, и там тоже. Ну, что делать, так человек устроен. Что касается Федора Михайловича, я действительно, когда стал читать, и много писем, и много его откровений, какое-то время я как-то засомневался, правильно вообще мы делаем, потому что есть его произведение, и, в принципе, он весь там. А сколько у него было жен, и мне как-то это даже неловко читать. Но я потом понял, что именно говоря о Достоевском, это, видимо, очень сильно взаимосвязано, потому что все его жизненные перипетии, все его драмы, они все переходили в произведение. Поэтому для того, чтобы понять, что там в том же «Идиоте» или там, в «Карамазовых», важно знать, что это абсолютно такой же момент, он так же страстно, как Рогожин любил Анастасию Филипповну, так же он любил, предположим, Аполлинарию Суслову. И были такие же страшные сцены. Или там, предположим, я не знаю, «Сомнения Ивана Карамазова», им очень свойственны. И в конце жизни своей, практически уже за 3 года до своей смерти, он начинает писать этот роман, он пишет в письме в письме о том, что боюсь, может не получиться, потому что хочу сказать о самых своих потаенных мучениях и сомнениях Божьих. То есть, будучи 58-летним человеком, он до последнего мучился, переживал и не был бронзовым уже, хотя он, все перед ним преклонялись, и он был, безусловно,
кумиром уже был.
Даже не то, что кумиром, а он был пророком, так сказать, так как уже было решено в этом статусе, да. Так вот он, оказывается, до конца мучился. Для этого мне нужно понять, что происходило у него в личной жизни.
Вы как-то говорили, что между актером и публикой должна быть дистанция, и вокруг актеров должен существовать мир. А вот зачем он нужен? Зачем вот эта нужна дистанция и
миф? Миф я не говорил такого, что мир должен существовать. По крайней мере, я этим не озабочен и никаких усилий к этому не прилагал, чтобы какой-то миф создавать, потому что у меня нет на это времени, и это очень скучное, по-моему, занятие. Как живу, так живу. А что касается
дистанции,
да, она, безусловно, должна быть, и никакого понебратства не может быть.
Вот именно с этой точки зрения, что нельзя допускать понебратских отношений?
Нет. И все равно это, так сказать, безусловно, я разрушаю эту границу, я мешаю им воспринимать меня как персонажа, как какого-то, так сказать, воплощения героя какого-то автора, понимаете? Они так, им будет просто мешать конкретно, что это Женька. Да Женька, да какой он Хлестаков? Женька, я же вижу, все, нет. Вот не Женька, по крайней мере. Я сейчас дело не в Хлестакове, так сказать, а в любой другой роли. Поэтому...
То есть актер должен для публики быть не на ладони, только для, в том числе для того, чтобы профессионально...
Для них же самих, для того, чтобы было чтобы просто...
Чистота профессии,
эффект, восприятия. Эффект должен быть все-таки оставаться, он будет сильнее.
Вот тоже не секрет, что у вас есть поклонники, люди, облеченные властью, деньгами, много таких людей, известные люди. Они чем-то отличаются в своих проявлениях от обычных людей, которые приходят там после спектакля, дарят цветы, говорят какие-то слова, в сути отношений к вам?
Знаете, я, честно говоря, не знаю, как у других, но я ощущаю уважение. То есть... Если вы говорите про людей, обладающих властью или, так сказать, очень богатых, и когда они ко мне приходят или, так сказать, мы встречаемся, я ощущаю уважение. И мне очень приятно. Я не знаю, чем я заслужил это уважение, потому что обычно к нашему цеху, к артистам, особенно политики, да и бизнесмены относятся как к шутам, как к несерьезным людям. Занимающимся несерьезным делом, ну, которые должны быть как, так сказать, украшение на салате, там, зелень бросили сверху. Вот, значит, такое вот какое-то такое ажурное украшение должно быть, вот такое. Мне это всегда очень, как сказать, раздражало, потому что так думают очень неумные, неглубокие какие-то люди. Только мне повезло, видимо, это окружение, которое, так сказать, хорошо относится к моему творчеству, они, видимо, умные, потому что они им это нужно, видимо, не развлечение, то, что они там что-то там смотрят фильмы или сходят на спектакль, а для чего-то еще другого, как и нормальным людям.
Когда вы говорите о своих ролях, кто бы это ни был, вы говорите как фанат о своем кумире. Вот такого ощущения никогда не было. Что вы маленечко становитесь поклонником того человека, кого вы играете.
Гамбит, я по-другому назвал бы. Это не поклонник,
ну, а
это друг.
Друг.
Они становятся друзьями. Я с ними прожил часть своей жизни.
Ну просто сам тон, сама интонация, она очень сильно похожа,
как
когда говорят.
Как о близких мне людях, безусловно. Это правильное наблюдение. И так оно и есть. Я даже, честно говоря, прочитал это у Олега Борисова в его дневниках, где он пишет о том, что вот интересно, вот если бы собрать на Новый год. Если была такая возможность сказочная, собрать моих героев. И вот за один стол посадить. А он играл и Хлестакова, и Искротко, и Павла, и совершенно разных людей, и неприятных, и приятных. И вот устроить такие посиделки, поговорить. И было бы интересно, говорит, как бы там Хлестаков общался бы. Мне бы тоже было бы интересно, как бы общался бы с Гамлетом. Они сидели бы вдвоем посмотреть на них со стороны. Ну, я к ним отношусь как абсолютно к живым персонажам. У меня. К живым людям.
Ну, мало того, что живым, они даже вам интересны. Вот если человек проходишь мимо, он тебе не интересен.
Мне интересны все.
Вот интересен. То есть вас ваши персонажи интересуют как личности.
Да, например, сейчас меня заинтересовала там одна литературная повесть, которая рассказывает о киллере. И мне это интересно. Несмотря на то, что человек занимается тем, что убивает других людей. Пусть плохих людей убивает, он, так сказать, дорогой киллер, ему заказывает плохих людей. Но мне стало интересно вдруг психология вообще, о чем он думает, вот как он засыпает, как у него семья, что у него вообще внутри есть. И это не просто там про киллера, а про какую-то трагическую историю в этом, там, в этой повести. Поэтому вот мне интересно все, потому что... Я вообще так, как сказать, такой вечный ученик. Я думаю, что-то я, может быть, в этом я для себя открою.
Ну вот мы про штамп поговорили, наверное, вот быть вечным учеником – это и есть спасение.
Дай Бог, если так будет, если я начну сходить с ума, а мне никто-то вовремя про это не скажет, вот надеюсь только на близких.
На то, что скажет, да?
Да.
Ну, спасибо большое.
Как, все? Тогда я скажу.
Да.
Во-первых, хочу поздравить с наступающим 8 марта всех девочек, девушек, женщин, тетенек, бабушек. И пусть вам в этот день наговорят столько красивых слов, подарят столько красивых подарков и столько поступков ради них совершат, чтобы хватило им на весь год. Потому что все равно мужики забывают и судорожно вспоминают, что, о, слава Богу, есть один день, в который они могут отчитаться и как-то отделаться подарками. Вот пусть этого будет очень много, хотя бы в этот день. А хочу пожелать и поклонницам, и фанаткам, и хотя я это слово как-то не очень воспринимаю, я бы сказал друзьям, спасибо за то, что за терпение, потому что я, честно говоря, человек абсолютно не компьютерный, не виртуальный, и я один раз только был у меня момент, я зашел, мне помогли зайти, значит, на сайт, и я вдруг, у меня открылся новый мир, и я аж испугался, потому что столько интересного, столько я увидел, что, оказывается, какие-то мои старые спектакли есть, которых я не знал, что они, их можно посмотреть. Я увидел общение по поводу там, той или иной моей роли. Вообще, это так интересно очень мир. Так вот, я хочу сказать спасибо за такое внимание и за помощь, потому что даже если она выражается не в чем-то конкретном, я верю в, как артист, который который очень чувствует. Я чувствую какие-то флюиды всегда на сцене, когда я играю. Мне очень это как бы человеческая натура, очень чувствительная. Поэтому я очень ощущаю вот этот какой-то глаз на себе. Я хочу, чтобы это был не с глаз, а глаз. Вот именно за глаз, за этот, за и добрый, и требовательный, и внимательный. Хочу сказать спасибо, потому что это очень здорово. В этом одиноком мире все равно ощущаешь, что вот, значит, не просто так, значит, кому-то это нужно.
Значит,
и тогда это дает новые силы. Это я не вру и не преувеличиваю. Это так.
Спасибо.
С праздником, дорогие.
Хочется еще раз поблагодарить Евгения Витальевича за внимание. Интервью провела администратор сайта Павлова Ольга.